Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Сейчас 16.07, мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Несмотря на хорошую солнечную погоду, город едет тяжелее обычного. Прямо сейчас в городе пробки уже в 6 баллов, как предполагает Яндекс. В 6 вечера нас ждут сегодня 7-бальные пробки, а в 7 вечера и все 8 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Минобороны о возвращении войск в пункты дислокации после учений. До этого нам говорили, что учения рассчитаны на период с 10 февраля и две недели от этого. Сегодня только неделя прошла, даже недели не прошло. Почему так рано? Первая тема. А вторая тема — сегодняшнее сообщение о том, что граждане России смогут теперь по-новому получать ипотеку. Речь идет о неких кредитных рейтингах. Насколько проще или, наоборот, сложнее будет получить ипотеку, об этом поговорим примерно через 10 минут. Параллельно следим, что появляется на лентах новостей, как срочное сообщение. Вот НАТО сообщает Генсек Альянса, срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Москва пока не ответила на предложение о новой встрече Совета Россия-НАТО. Еще тоже заявление генерального секретаря НАТО: сближение России и Китая влияет на безопасность этой организации, на безопасность НАТО. Все это с ленты агентства РИА Новости. А теперь еще срочное сообщение с ленты агентства ТАСС по поводу нового суда над Навальным. Навальный похитил около 2 миллионов 700 тысяч рублей, которые были пожертвованы на его деятельность. Об этом в суде только что заявило государственное обвинение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Не забывайте про телеграм-канал с новостями. Радио говорит МСК в одно слово, латиницей. Не подписались — подписывайтесь на него. Первая тема для обсуждения. В Минобороны заявили о том, что войска возвращаются в пункты дислокации уже после учений. Подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку на транспорт и сегодня отправляются в места постоянного несения службы. Некоторые отдельные части будут совершать марши своим ходом в составе воинских колонн. Это белорусско-российские маневры. Называются они «Союзная решимость 2022». Проходят они, как было ранее объявлено, с 10 по 20 февраля. Сегодня 15 февраля, и вот заявление о возвращении войск после учений. Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт, он с нами на прямой связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, а почему так рано? Получается, учения еще не завершены, и это только часть уезжает?
Я полагаю, что Россия решила сделать некий такой позитивный шаг со своей стороны по снижению напряжения. Потому что некоторые горячие головы на Западе почему-то считали, что Россия обязательно вторгнется на территорию Украины со стороны незащищенной границы с Белоруссией. Протяженность границ составляет порядка 1000 километров. Якобы российские войска выйдут сразу на Киев. Вот, чтобы снять вот такого рода озабоченность, вот, и, может быть, не торопиться с вывозом дипломатов и их семей из города Киева, Россия пошла вот на такой шаг по досрочному выводу своих подразделений территории Беларуси. Но в ответ Россия ждет шаг теперь со стороны Запада, который должен заключаться в том, что произошла заморозка ситуации на Донбассе. Хочу заметить, что там сейчас находится больше половины украинских вооруженных сил, порядка 450 танков. Зачем-то проводится разминирование территорий. Был захват отдельных высот. Такое ощущение, что Украина готовится как раз к войне, ширмой для которой является якобы российская агрессия. Вот я теперь жду с украинской стороны шаг. Тем более, что украинское руководство в лице президента Зеленского сейчас ничего абсолютно не решает. Он политически ноль. За него сейчас решает все временно поверенным делам США на Украине. Может быть, она теперь примет решение за Зеленского?
Подождите, тогда дальше. Вот смотрите, пока мы с вами говорили, Джулиан Смит, это постоянный представитель США при НАТО, на пресс-конференции в Брюсселе говорит: Соединенные Штаты не наблюдают никаких признаков снижения напряженности в ситуации вокруг Украины со стороны России. Даже сейчас она это говорит.
Но вы знаете, как бы, вот что еще нужно, как бы, значит, перенести справку о том, что не женат на всех женщинах Советского Союза, да, вот как раньше говорили. То есть, получается, понимаете, для Запада нету никаких абсолютно фактов, которые могут свидетельствовать о снятии напряжения. Но это же говорит о совершенно беспринципной позиции. Ведь если вы хотите воевать за Украину, то тогда вы должны, значит, выступать за вступление Украины в НАТО. А если вы не собираетесь воевать за Украину, если вам это не нужно, то тогда зачем вы тянете Украину в НАТО? Ситуация полного абсурда.
Подождите, но, насколько я помню, украинские представители уже говорили о том, что они готовы не идти в НАТО.
Ну, вы знаете, как бы украинские представители говорят то, что им говорят. Ну, они, вот. Они сами ни за что не отвечают. Весь силовой блок на Украине, включая даже нацбатальоны, контролируется Соединенных Штатов Америки, поэтому от слов конкретных дипломатов мало что зависит. Им так сказали, и они озвучили.
Ну, раз им так сказали, значит, видимо, это какое-то изменение позиции. Давайте вернемся все-таки к сегодня завершающимся военным учениям, которые, как вы говорите, как знак завершаются. Все-таки это были военные маневры. Нам говорили, что они отрабатывают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии и противодействия терроризму. То есть они не так значимы были, или потом придется проводить все равно?
Вы знаете, значит, эти учения, они были внеплановыми. Как бы добро на них согласие дал президент Александр Лукашенко. Это можно расценивать как в рамках принятия новой доктрины союзного государства, которая предполагает предоставление Беларуси ядерного зонтика со стороны Российской Федерации, и Россия становится для Беларуси стратегическим тылом. Вот в рамках этого проводились такие роды учения. Я не думаю, что эти учения предполагали обязательно вторжение на территорию Украины, но хочу заметить, что с территории Украины была концентрация боевиков различного рода. И поэтому, как бы, если бы были провокации, то, наверное, они смогли бы ответить на такого рода провокации.
То есть это все-таки знаковое учение, проводить потом, теперь, когда мы отменили, не придется?
Я думаю, что учения проводить не будет. Это были первые учения такого рода. По-видимому, они будут теперь как бы на постоянной основе проводиться. Возможно, будет меняться масштаб, местоположение проведения учений. Но в любом случае Запад должен готов, что такого рода учения будут проводиться. Потому что это отвечает интересам союзного государства.
Подождите, вот Николай не понимает. Он говорит, значит, он просто услышал то, что вы говорите. Он говорит, я не понял. То есть Россия отводит свои войска от границы с Украиной сейчас, а НАТО в ответ должно будет отходить на границы 97-го года. Вы это имеете в виду?
Подождите, значит, Россия сейчас выводит собственные войска с территории Беларуси. Вот о чем идет разговор, да? Как бы, но в рамках гарантии безопасности Россия там предлагала разные шаги, да? То есть не расширение НАТО за счет Украины, Грузии, возвращение там 97-го года и так далее. То есть это все предполагалось в рамках гарантии безопасности, который, как на Западе считают, для них не актуален. Но если они для них не актуальны, то тогда зачем требовать от России каких-то действий и не замечать снижение напряженности, понимаете? То есть спрашивается, кто эту напряженность накручивает.
Но ведь учение — это тоже часть напряженности.
Учения, и хочу заметить, что учения проводятся и с нашей стороны, и с американской стороны, вместе с союзниками. И именно британский эсминец в прошлом году нарушил территориальные воды Российской Федерации вблизи Крыма. А позднее было нарушение территориальных вод Российской Федерации именно американским эсминцем вблизи Владивостока. А недавно это сделала атомная подводная лодка многоцелевая, опять американцы.
Еще одна вещь. Хорошо.
Кто еще пространство нарушает?
Еще одно. Артем, как кажется, справедливо задается вопросом. Вся эта история с учениями. Ну вот если мы так на них смотрим, что в некотором смысле это даже не столько военные, сколько политические какие-то сигналы. Но зачем вся эта история с учениями, если войска ОДКБ при необходимости совсем недавно мы собрали за сутки без всяких учений?
Ну, вы знаете, как бы это речь идет как бы о разных ситуациях, да. Войска ОДКБ, это коллективные миротворческие силы, были использованы в Алматы для того, чтобы стабилизировать там ситуацию. Вот для этого фактически было достаточно бригады спецназа ВДВ, которая составила в костях коллективных миротворческих сил УДКБ. Вот для этого было достаточно. В Донбассе находится там совершенно другая ситуация. Ведь там же не какие-то боевики, которые там тысяча человек имеют оружие. Да? Там находится 125 тысяч военнослужащих, которые имеют 450 танков, имеют большое количество других вооружений. Это разная проблема. А при этом в Донбассе проживает порядка 700 тысяч граждан Российской Федерации, безопасность которых мы обязаны обеспечить.
В Думе сегодня даже большую цифру называли. Хорошо. Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ и военный эксперт, был с нами на прямой связи. Через час в программе «Своя правда» мы будем обсуждать результаты опроса фонда «Общественное мнение». Людей спрашивали, что их тревожит. Их спрашивают каждый год, и сегодня появились результаты опроса 2022 года. Среди прочих опасностей есть и угроза нападения других государств. Она тревожит граждан, но, как выясняется, в Российской Федерации это не самая главная проблема, если говорить о внутрироссийских проблемах. Даже больше, чем угроза нападения других государств, людей волнует рост цен. Вот это мы будем обсуждать через час в программе «Своя правда».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Войска России должны быть отведены не только с территории с Белоруссии, но и со своей территории по границе Украины, утверждает Николай. Кому должны, не очень понятно. Блиндажи построили, технику оставили, а состав вывели, чтобы людей можно было потом быстро вернуть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий из Филей полагает, что возврат в 97-й год – это фантастика и заранее нереализуемый аргумент. Лордик полагает, что учения нужны и важны для армии, и мы не должны спрашивать разрешения у Запада. Ну, а 642-й начинает комментировать уже тему, которую мы будем обсуждать через час. Сейчас мы тоже, кстати, будем говорить про деньги, рост цен, вот это все. Но мы будем говорить о другом. Сегодня «Коммерсант» написал, что ипотеку в Российской Федерации будут теперь получать по-новому. Банки переходят к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов. Речь идет о крупных российских банках. Речь идет о том, что это новая система, которая должна позволить экономить на резервах и капитале, увеличит точность оценки и снизит риски, как пишет сегодня газета «Коммерсант». А в будущем, как предполагают, оценка рисков на основе внутренних рейтингов станет вообще обязательно для всех системно значимых банков. Райффайзен банк, к примеру, как говорят, начал оценивать риски ипотечных заемщиков с помощью вот такого метода в феврале этого года и планирует распространить подход на остальные сегменты розничного кредитования. Система подобная этой уже работает и в Сбербанке. Егор Лопатин, заместитель директора в группе рейтингов финансовых институтов в агентстве НКР, национальные кредитные рейтинги. Он с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, вот эта новая система, которая где-то уже работает, а где-то, видимо, будет работать уже в ближайшее время, она сделает ипотеку более доступной или менее доступной?
Ну, к сожалению, как часто бывает, да или нет, ответить, наверное, не получится, потому что, конечно, не все так просто. Как вы правильно сказали, некоторые банки уже применяют этот подход, в частности, Сбербанк, который, понятно, что у нас лидер, в том числе в ипотеке, в выдаче, да, в сегменте в этом. Вот. Но тут маловероятно, что это как-то, на самом деле, отразится на сложности получения ипотеки. Знаете, для банков ипотека – это, конечно, один из наиболее качественных активов. Вот. То есть тут, скорее всего, напротив, за счет применения этого подхода в данном сегменте банки высвободят больше капитала и смогут больше выдавать. Возможно, единственное, да, но что сложнее будет получить ипотечный кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой. То есть им, скорее всего, банки будут присваивать какие-то не очень высокие рейтинги и предлагать какие-то высокие процентные ставки. Но для большей части заемщиков, скорее всего, изменений никаких не произойдет.
И все-таки, если особенных изменений вроде как не произойдет, то когда, к примеру, в ВТБ выгоду от новой системы для капитала оценивать не менее чем в 50 миллиардов рублей, хочется понять, откуда эта выгода.
Ну, сейчас используется немножко другой подход, стандартизированный называется, то есть на основании риск-весов, и, соответственно, это создание резервов по ипотеке, скажем так, оно выглядит более консервативно, то есть создается больше резервов, соответственно, при применении вот этого нового, да, ПВР на основании внутренних рейтингов этот капитал высовывается как раз потому, что более точечная такая настройка и резервы на возможные потери по ипотеке, так как большая часть заемщика будет приемлемого качества для банков, да, как я и сказал, это хороший актив, а капитал высвободится. То есть 50 миллиардов, которые ВТБ вот сказал, они связаны как раз с этим. То есть сейчас, на данный момент, используется более консервативная оценка. Вот, то есть резервы, скорее всего, будут распускаться, что приведет к освобождению капитала.
Тогда еще один вопрос. И, кстати, логичный вопрос в разрезе нашего разговора. Артем, наш слушатель, пишет. Рейтинг, по идее, нужен для снижения проблемных и невозвратных кредитов. Частично вы даже это подтвердили уже несколько минут назад. Но дальше. Если так, если таких кредитов становится меньше, больше того, банки говорят, что они сэкономят, значит ли это, что страховка, к примеру, подешевеет? Или, в принципе, процентная ставка таких кредитов станет ниже?
Ну, смотрите, процентная ставка кредитам, она, в частности, по ипотеке, она сильно связана, даже сильнее связана с уровнем ставок экономики, да, это с ключевой ставкой и ставкой по вкладам. То есть тут, к сожалению, наверное, рассчитывать на то, что там как-то значительные ставки снизятся, ну, наверное, не приходится. Вот потому что если банк платит за свое фондирование, там условные 7%, да, то вряд ли он будет там выдавать. То есть в маржинальности продуктов, да, они, банки не пострадают, да, для себя. То есть я бы не рассчитывал, что ставки сильно упадут.
Вообще, тогда еще один вопрос, тоже довольно распространенная история. Кто-то из наших слушателей уже тоже успел написать, что банки не могут сами себя ограничивать, потому что, ну, зачем им ограничивать, они заинтересованы выдать больше кредитов. Так это на самом деле?
Больше, наверное, качественных кредитов, вот, скажем так. Но они как раз ограничены капиталом. То есть тут нельзя, там, даже крупнейшие банки не могут взять и выдать там, не знаю, там, кредитов на какую-то неимоверную сумму, потому что они в любом случае ограничены капиталом. То есть тут центральный банк риски довольно жестко оценивает и пресекает в случае какой-то там.
Слишком много кредитов они выдать тоже не могут.
Не могут, конечно.
Спасибо.
Они капиталом ограничены. Ситуация.
Спасибо. Егор Лопатин был с нами на прямой связи, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги». Итак, ждать от новой системы каких-то снижения ставок или, к примеру, большей доступности ипотек не приходится. Но те, у кого сложная кредитная история, могут испытывать новые трудности. Банки не должны за счет каких-то денег выдавать кредиты, значит, должно увеличиться количество вкладов, значит, они должны заинтересовать хорошим процентом. Виталий надеется, что в результате подобного рода изменений хотя бы ставки для тех, кто размещает в банках депозиты, а не берет кредиты, стало бы более выгодной. Банк 13 вообще боится другого. Вы не поверите. Социальный рейтинг в Китае же есть. Это же похоже, говорит, на китайский пример. Настораживает. А если от банков его расширят дальше? То есть вас настораживает история, когда, если вы сделали что-то плохое, это кто-то запоминает. Вас это настораживает. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Кто-нибудь из опытных, как это, кредитополучателей может к нам дозвониться сейчас и рассказать. Банки не дают сейчас кредиты с депозитов других людей, пишет Андрей 27, чтобы Виталий успокоился. Так вот, нам нужны люди, которые много берут кредитов и могут сейчас охарактеризовать в последнее время ситуацию с получением ипотечного кредита. У вас есть возможность сравнивать, и вы можете сказать, в 2022 году получить ипотеку стало сложнее. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну, ставка Центробанка повысилась, что вам не нравится. Я боюсь, что ставка, собственно, людям и не нравится в этой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Насколько просто или сложнее прежнего можно получать сейчас ипотеку? Да, прошу.
Ну, вот люди все со ставкой тягаются. Такая мелочь, там копейки по ставке, ну, да. Лишняя тысяча. Я хотел про что сказать. Вот, допустим, в области трешка, однушка стоила 5, я покупал в ипотеку в 2018-2019 году. Сейчас она стоит 8. А вот вопрос интересный. Я это готов лишнюю тысячу платить в месяц? А где мне еще 3 миллиона? Зарплата мне не выросла. Как мне компенсировать?
Ну, так вот, за счет тысячи в месяц в течение 20 лет вы эти миллионы и переплатите.
А вы посчитайте, 1000 в месяц, 12 тысяч в год, 20 лет всего лишь 240 тысяч, а мне на 3 миллиона компенсировать. 240 тысяч, я готов компенсировать.
Ну, значит не 1000, а примерно чуть больше. Это все легко считается, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эта история опять. Кто повышает цены на квартиры? Те, которые их покупают. Кредитами замучили, предложений вагон, с разных банков не беру за ненадобностью, денег выдают до 5 миллионов, постоянно из банков звонят, жалуется Андрей 792-й. 201-му банки перестали предлагать кредиты после неоднократных безуспешных попыток. Люди так страдают, оказывается, от этого. А чё страдать-то? Я вот как-то, понимаете, когда мне позвонили, там я что-то сделал, я не помню что, но в результате мне больше не звонили. То ли я куда-то позвонил, что-то сказал, то ли какую-то услугу подключил. В общем, больших проблем не испытывал. Вот для того, чтобы через какое-то время наконец-то мне перестали предлагать кредит. Вот что-то не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, говорит, ипотеку уже вообще на 50 лет берут. Ну, кто как, знаете ли. Нам нужны люди, которые брали ипотеку в последнее время и могут охарактеризовать ситуацию. Вот да-да-да, банк 13, прямо за вами бегают банки, ага, ну возьмите у меня деньги. Ну давайте тоже не преувеличивать. Подождите, но депутат же тут на днях, сегодня же говорил депутат, напоминает нам Виталий, что россияне даже от 13-й зарплаты готовы ради Донбасса отказаться. Было такое, но мы сейчас говорим не о 13-й зарплате, а о ежедневных выплатах по ипотеке. 7373948, телефон прямого эфира. Есть такое ощущение, судя по звонкам, что у нас никто больше не берет ипотечные кредиты, во всяком случае, в нашей аудитории. Если вам позвонили и предложили взять кредит, это далеко не значит, что его дадут. Открывает нам глаза Алексей Морозов. У кого-то забрать деньги готов Виталий. Под 0%, правда. Но, Виталий, вроде никто еще не предлагал, чтобы у него забирали деньги еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Марат зовут меня.
Да, Марат.
Значит, деньги у банков много, очень много. И они, на самом деле, они готовы давать. Но они не дают. Этим они делают как себе рекламу, типа, что много захотят, но не мы можем.
Вы-то брали кредит?
Да, я брал.
Когда вы брали кредит?
Ну, месяца три назад.
Ну вот объясните, говорят, что сейчас, как бы аккуратнее выдают кредит, лучше проверяют. Вы почувствовали на себе это?
Я почувствовал, что банк делал 1000% гарантии от себе, а для нас никакого гарантии нет. Просто у нас...
Подождите, а какая гарантия? Кредит? Я вам даю что-то, какие вам-то должны быть гарантии? Я вам уже дал денег.
Ну, деньги дали, вот смотрите, они, во-первых, у нас квартира стоит где-то 20 миллионов, они нам дали всего лишь 3 миллиона. Они дали нам по 12%, но это совсем не 12%, потому что, если так реально считать, это выходит где-то 20 чем-то процентов.
Ну, так не берите у них, берите у тех, которые дают проценты меньше. Это ведь неоднократно, вы просто говорите о гарантиях. Нужны гарантии, вернете ли вы деньги, ведь они дают это под гарантию уже конкретных денег, которые вам конкретно выдают. Роман 394 пишет, что выдали много ипотечных кредитов по госпрограммам с маленькой ставкой, и теперь и государство, и банки компенсируют потери. Но пока еще раз напомню, я же предлагал позвонить людям, которые получили какие-то проблемы в результате оформления ипотечных кредитов. Звонков не было, видимо, и проблем тоже нет. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, сейчас 16:36. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как город едет. Сегодня неожиданно сложно едет Москва. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. Хорошая погода, казалось бы. Но нет, прямо сейчас 6 баллов. Как предполагает Яндекс, в 6 вечера будут 7-бальные пробки, а в 7 вечера, возможно, по прогнозам, даже пробки в 8 баллов. У нас две темы на ближайшие 20 минут для обсуждения. Во-первых, отказ болгарского Болгарии продолжать строительство атомной электростанции Белене. Там с 2009 года были уже остановлены работы, много денег потрачено, но все-таки останавливает. Болгария останавливает строительство навсегда. Это закат ядерной энергетики, атомной энергетики, так правильнее, наверное, говорить, или это все-таки какая-то политическая история? Первая тема, а вторая тема. Сегодня опубликованы результаты опроса, которые выявили планируемые траты граждан России, если свадьбу они проводят в 2022 году. Небольшой рост цен, всего на 3%. В среднем по стране свадьба теперь стоит 194 тысячи рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений работает по-прежнему. Телеграм для сообщений есть. Можно звонить в прямой эфир. Можно читать телеграм-канал «Радио говорит МСК» с новостями. Обязательно подписывайтесь. Можно использовать YouTube-канал «Говорит Москва». Сейчас трансляции нет, но через полчаса в программе «Своя правда» мы будем обсуждать страхи и напряженности граждан России, отталкиваясь от опроса фонда «Общественное мнение». И вот там вам понадобится YouTube-канал «Говорит Москва». Во всяком случае, вы сможете в следующем части не только слушать нас по радио, но и смотреть на Ютубе. Первая тема. Болгария отказалась от идеи строительства атомной электростанции Белене. Изначально планировалось, что электростанция мощностью в 2 гигаватта будет построена при участии России. Там был тендер, наши выиграли, но в 2009 году строительство было остановлено после того, как болгары уже потратили 1,5 миллиарда евро. Это серьезные деньги. В 2018 году тогдашний премьер-министр Борисов заявил было, что стройка возобновляется, а теперь другой глава кабинета министров, и он сказал, продолжать работу над Белене не планируется, но власти рассматривают все-таки возможность строительства новых реакторов на другой атомной электростанции Козлодуй. Болгария не единственная страна, которая останавливает работу над атомной энергетикой, и все-таки каковы ее перспективы? Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков к нам присоединяется. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, в чем проблема АЭС Белени? Почему ее в 2009 году после таких затрат остановили строительство, а теперь вовсе отказываются?
Есть впечатление, что в Болгарии в целом нет политического решения продолжать развитие атомной энергетики. Удивительно это наблюдать, при том, что атомная энергетика примерно 40% всего дает производимой электроэнергии в стране. Нет политика, который взял бы на себя ответственность за завершение этого проекта.
Так, это не единственная страна, где боятся брать ответственность за реализацию или за расширение атомных проектов. А есть такие страны, где это все-таки происходит?
Есть совсем недавний пример. В прошлый четверг президент Франции Макрон объявил о том, что к 2050 году Франция планирует построить примерно 25 гигаватт, то есть примерно 25 новых атомных энергоблоков. Франция давно не строила новых энергоблоков, и планируется, что первый из них будет введен в строй уже в следующем десятилетии. Это новая, крайне амбициозная программа, исчисляемая сотнями миллиардов, извините, долларов. И это самый недавний пример. Есть пример Венгрии, где продолжается реализация проекта ПАКШ-2.
Итак, в каждой стране свой взгляд на будущее атомной энергетики. У вас есть ответ, почему? То есть однозначного признания ее на данный момент, судя по всему, все-таки нет?
Соглашусь с вами. Факторов много. Есть и политические, есть и финансовые, безусловно. Атомная энергетика крайне финансово емкая отрасль, и Франция, видимо, себе это может позволить и политически, и финансово. Болгария в нынешней ситуации нет.
То есть то, что произошло, к примеру, в Чернобыле, то, что произошло на Фукусиме, ничего сильно не останавливает эту историю?
События и на Three Mile Island в США, и в Чернобыле, и на Фукусиме, безусловно, повлияли на развитие атомной энергетики в мире и будут влиять в дальнейшем. И в положительную сторону атомная энергетика стала, безусловно, более безопасной. И в отрицательную атомная энергетика после этих аварий становится намного дороже, как раз из-за тех новых мер безопасности, которые предпринимаются. Но при этом у атомной энергетики есть масса своих плюсов, которые перевешивают те риски, которые в этой отрасли, как и во многих других, существуют. В первую очередь атомная энергетика – это чистая энергетика. Если атомные электростанции работают без аварийно.
Ну и главный вопрос, насколько вырабатываемыми атомными электростанциями электричество дешево, потому что только ради этого есть смысл так много денег тратить?
Это тот вопрос, на который атомная энергетика должна ответить, и во многом ее будущее, на мой взгляд, будет зависеть от того, удастся ли положительно ответить на этот вопрос, а именно, насколько атомная энергетика может быть конкурентоспособна. Сегодня однозначного ответа нет, все зависит от региона, где АЭС строится, и если не удастся сократить стоимость электроэнергии, производимой АЭС в обозримом будущем, то, безусловно, это станет препятствием для строительства новых энергоблоков в большинстве стран. Особенно там, где нет опыта реализации соответствующих проектов.
На сегодняшний день перспективы атомной энергетики в России как выглядят?
На мой взгляд, перспективы хорошие. У нас большой задел, у нас высокие компетенции, то есть мы много продукции производим сами. Большое количество и людей, и предприятий задействовано в соответствующих производственных цепочках, поэтому это не только электроэнергия, это такой мультипликативный эффект. Но стоимость – один сюжет, безусловно, безопасность – другой, а может быть даже это первостепенный фактор. Если, не дай бог, произойдет где-то авария, схожая с Фукусимой или с Чернобылем, то, безусловно, под ударом окажутся проекты в атомной сфере во всех странах, включая и в России, в этой связи международная кооперация, в том числе выработки стандартов в области безопасности, крайне-крайне важна, несмотря на те политические условия, двусторонние, многосторонние отношения, которые сегодня мы можем наблюдать.
И все-таки, если бы в феврале 2022 года рядом с местом, где вы живете, принимали решение о строительстве атомной электростанции, и это решение зависело как-то от вашего мнения, что бы вы сказали?
Менее чем в километре от того, где я сейчас нахожусь, когда мы с вами разговариваем, находится целая серия исследовательских ядерных установок на территории Москвы. У меня нет переживаний в отношении того, что они, соответственно, наносят вред мне или моим детям. Но я говорю, что, будучи физиком-ядерщиком по образованию, наверное, я не совсем объективен. И люди, безусловно, имеют право высказывать свои опасения в отношении безопасности ядерных объектов, которые на территории, мы говорим про Россию, Российской Федерации, находятся, и государство, безусловно, должно последовательно, детально на эти вопросы отвечать. Вот такая связка и такой диалог между государством и населением крайне важны для развития такой отрасли, как атомная энергетика.
Спасибо. Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности, был с нами на прямой связи. Болгария отказывается от идеи строительства атомной электростанции Белене. Туда много денег уже вложили, но все-таки отказываются. Во Франции собираются строить. В России тоже вроде как собираются. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира. Есть ли с вашей точки зрения будущее у атомной энергетики? Это да, это дешевое электричество. Но вот последствия бывают, когда бывают сложности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Геннадьевич, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, как-то совершенно не опасаюсь все-таки ядерных. У нас действительно достаточно много реакторов в Москве, и в центре Москвы они были раньше, там, не знаю, как сейчас он действует. Нет, скорее всего, уже нет, правда. И если взять, допустим, радиационный фон, то на Тверской улице, вот в этих облицованных гранитом домах, он тоже достаточно высокий, потому что гранит как раз очень хорошо фонит. Вот. А и главное, чтобы это все строилось все-таки, ну, вот, без разгильдяйства, то есть технологии выдерживались, все это работало, и, скажем так, ну, все-таки у нас система безопасности заточена под иностранное все-таки оборудование пока. Это я точно знаю. Вот. Поэтому, ну, как-то должно все-таки работать все в комплексе. Вот. А так, на самом деле, по-моему, мусоросжигающий завод гораздо более опасный с точки зрения экологии и здоровья, чем атомный электростанция.
То есть, если бы вас спросили, вы бы сказали: дед, вот мусоросжигающий тут мне рядом не стройте, а атомную давайте.
Постройте, да, вот это однозначно, потому что там вред, он понятен и есть сразу. А здесь все-таки, если это все сделано правильно, ну, это не так страшно.
Понятно.
Вот я занимался СВЧ-техникой такой, да, серьезной.
Ой, это сейчас страшные вещи начнете говорить.
Не, ну просто, знаете, вот цифровики наши, они ее боялись, СВЧ. Просто говорят: как вы с ней можете работать, так страшно. А для нас это было абсолютно рядовым, и ничего, мы этого не пугались, ни больших мощностей. Не надо лезть, конечно, в открытый волновод или под антенну. это ненормально. А так, это те же самые электромагнитные волны, только более высокой частоты.
Некоторые говорят, что надо отдельно предупреждать, что волосы, например, сушить внутри свечей печи нельзя. Но так бывает.
Согласен, кого-то надо предупреждать. Ну, я говорю, соблюдайте все, делай, когда соблюдается технология, когда все делается как положено, это никогда не страшно.
Но это же надо руководство по эксплуатации читать, а у нас это не принято. Будущее атомной энергетики зависит от развития технологии переработки и утилизации отработанного ядерного топлива, пишет Артем. Графитовый стержень, к примеру. Когда говорят, что ядерная энергетика экологически чиста, это пока под сомнением. Ну, так и Антон Хлопков говорил, что есть вопросы. 7373948, а 201 вообще новый поворот предлагает, говорит, точка зрения военной безопасности, она должна учитываться. Ядерная энергетика в этом смысле довольно выгодна, утверждает 201, потому что неприятель с его точки зрения будет думать, наносить ли удары по стране с ядерными электростанциями, потому что радиоактивные осадки могут переместиться в сторону неприятия. Возможно, поэтому Андрей нам рассказывает, по-моему, из Финляндии он нам пишет, я вот точно не помню, пишет, что там как раз все, финны как раз запустили блок АЭС и летом собираются выходить на полную мощность. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, у этой ядерной энергетики никаких перспектив нет, потому что она изначально ущербна. То есть мы высококачественную ядерную энергию превращаем в тепло, а потом с огромными потерями, 50% не меньше, превращаем снова в работу, немного менее качественную энергию. То есть реально путь – это прямое преобразование, в том числе ядерной энергии, в электрическую, в работу. И такие установки уже есть, и вот эти миллиарды надо тратить не на этот старый уже 19 века тепловые машины, а на методы прямого преобразования ядерной, в том числе энергии, энергии деления, ну, урана в частности, да, в электрическую энергию. Вот это путь. А вот это уже все устаревшее.
Вот то устаревшее, а сейчас все равно. Но все равно это атомная энергетика. Графит, кстати, уже не используют, пишет Спамбокс, как раз из-за проблем утилизации. Роман Иванович пишет, а жителям Припяти или Фукусимы рассказали о чистом атомной энергии? Так это не в чистой атомной энергии дело, хотя я думаю, что жители Припяти и Фукусимы все на этот счет знают теперь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, в России вот атомная отрасль высокотехнологичная, это известно. Мы строим по всему миру атомные реакторы, в том числе 4 реактора строим и в Китае, Бангладеш, Индии и так далее, другие страны мира. И это безопасная и высокотехнологичная отрасль. Я думаю, скоро будут повышаться, так сказать, уровень технологий еще, так сказать, и в Беларуси мы построили 2 реактора. Поэтому, конечно, это... И Франция тоже с нами согласна и также развивает атомную электроэнергетику.
Поэтому... И это безопасно. Ну вот вам же говорят, что это ну страшновато как-то.
Да нет, ну известно, что в России действительно реально безопасная, высокотехнологичная атомная...
Ну между нами говорят то же самое, говорили и в начале 80-х.
Это очень разные вещи. Тогда действительно были проблемы и с устаревшими реакторами, и с таким бардаком. А сейчас, я думаю, все иначе.
Ну и да, и тем более, что ну, на ошибках учатся. КПД паровой турбины, которую с КПД-100 греет уран, достигает 98%. Тут уже люди начали оспаривать цифры и заявления друг друга. Это вот 45-й написал, а Панк 13 говорит, ну, слушайте, газ тоже взрывается. Причем взрывается чаще. У нас следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня опубликованы результаты опроса граждан Российской Федерации, которые планируют потратиться на свадьбу в 2022 году. И выяснилось, что свадьбы сильно не дорожают. Всего на 3000 рублей по сравнению, на 3%, извините, по сравнению с прошлым годом. И 194 тысячи рублей в итоге. 13% торжеств при этом оценивают в 500 000 и выше. Это аналитики компании «Сберстрахование жизни» посчитали. В Москве самая дорогая свадьба, в среднем, по ожиданиям, 300 тысяч рублей, если быть совсем точным, 299, в Санкт-Петербурге 262 тысячи рублей, в Калининграде 250 тысяч рублей. В большинстве своем люди по-прежнему празднуют свадьбу в городе, 15%, правда, уже заявили о том, что хотели бы провести свадьбу на природе или за городом. Олег Алмаев, свадебный распорядитель, он к нам присоединяется. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот смотрю, свадьбы дорожают намного медленнее инфляции, как мы ее в быту оцениваем, но все-таки за счет чего в основном свадьбы дорожают в последнее время?
Ну, мы с вами смотрим на рынок Москвы, где переизбыток услуг, будь то тех же фотографов, будь то тех же там ведущих, да и, в принципе, ресторанов достаточно много, и не все справляются с тем, чтобы какое-то количество, да, здесь невест на всех хватило. Значит, за последние два года мы говорим открыто, что большинство даже организаторов умерло, не входя в сознание, потому что действительно был огромный провал.
И на сегодня... Но не в буквальном смысле, давайте, последние годы тут со словом «умерли», не приходя в сознание.
Ну, вот за два года последние больше сотни агентств в Москве ушло в небытие, потому что, ну, в 2000 году свадеб не было, в 2021 было минимально, и это было после, скажем так, после кризисно, и поэтому было все очень компактно, на чем ты физически деньги не заработаешь, если ты агентство. Мы, честно говоря, два года практически не работали, только на этот год мы открылись и на следующие года, потому что уже пошли те клиенты, которые потенциально хотят свадебное торжество, а не просто прийти там галочку поставить и в ближайшем кафе у дороги отпраздновать торжество. Значит, дорожают свадьбы в двух опциях. Первая опция – это свадебное платье, и тут виноваты сами невесты, что они в голове своей, готовясь к свадьбе, придумывают какой-то нереальный себе стайл, под который они с трудом находят платье. Чем и пользуются так называемые продавцы белого счастья, и пользовалась когда-то наша известная такая гуру русская, да, продавали дешевое платье задорого, потому что, ну, какой-то невесте оно нужно. Вот. А вторая опция – это, значит, банкет. Значит, банкет на 100 человек и на 50 имеет очень большую существенную разницу. Долгое время, на протяжении, наверное, предыдущих 20 лет, на свадьбу было принято приглашать всех подряд. Мы же в своей работе всегда говорили невестам, женихам: ребята, уменьшайте. Вам не нужно 100 человек, из которых 50 вы только за руку поздороваетесь, они для вас ничего не значат. Пригласите только тех ценных людей, с которыми вам будет комфортно. И вот таким образом можно было всегда сокращать бюджет. Но на сегодняшний момент вот эти две опции тянут банкет, ну, вообще всю свадьбу, примерно на 40%. Все остальное – это оставшиеся опции. Фотограф, оператор, видеооператор, там, транспорт, флористика и там куча там, да, каких-то мини-услуг. Вот они забирают оставшиеся 60%. Они дорожают не так сильно. Например, фотографы уже несколько лет стоят на этой той же цене, многие даже прогибаются, как и видеографы, как и ведущие, флористы, потому что их еще больше, да, и конкурентная среда растет, соответственно, начинает падать цены.
Ну вот смотрите, возвращаясь к этому опросу, люди же не знают, что получится, они планируют, и когда их спрашивают, они называют сумму. Для Москвы получилась сумма в среднем примерно 300 тысяч рублей. Готовы подтвердить? Это похоже на правду?
Нет, конечно. За 300 тысяч рублей отпразднуйте хотя бы просто, ну, давайте вот как. Мы не знаем, на основе чего эта сумма образовывается. То есть, гипотетически, даже если вдвоем захотим отпраздновать свадебное торжество, нам можно пойти в ресторан Кутузовский проспект, дом 2, на самом высоком этаже есть зал. Он закрывается на два человека, и в нем можно отпраздновать, по-моему, это ближе к 100 тысячам рублей стоит. К примеру, да? Можно купить кольца Булгари, которые стоят там...
Не, ну понятно, что мы не об этом говорим.
Да, но мы не знаем, из чего она исходится, общая, скажем так, температура по палате. Очень много опций свадьбы, которые, к сожалению, нельзя вот настолько минимизировать. То есть мы берем платье, костюм убираем, это по-хорошему где-то, ну, в сотню вместе с кольцами. Это,
так.
Середнячок совсем, это даже не середнячок, это, ну, там, рынок.
Ну, хорошо, платье, кольца, соточка, банкет, соточка. Человек на 30, сколько будет?
думаю, что за сотню он точно улетает.
Так, соточка еще, то есть уже 200 тысяч. А потом у нас что еще осталось? Флористика, ведущие.
Нам нужно перевести причесочки, нам да. нужно перевести гостей, нам нужно их кем-то развлечь. Нам
соточку нужно, не уложиться.
Конечно, нет. Фотографы, видеографы, там, свадебный номер, да, куда-то... Ну, то есть очень много мелочей, которые как раз потом начинают очень сильно увеличивать все эти бюджеты. То есть, да, мы с вами... Я всегда говорю одну и ту же фразу на протяжении 2008 года. Она в нашем, ну, в моей работе практически не меняется, потому что задача организатора не раздуть бюджет, а сделать так, чтобы это было красиво за маленькие деньги, но получилось как за большие. Вот на сегодняшний день банкет в комплексе всей свадьбы, да, куда мы включаем платье, uh-huh. костюмы и прочее, все-все-все, от 12 до 15 тысяч рублей на одного гостя. Вот 50 человек, значит, 750 тысяч рублей выйдет вся свадьба во всем комплексе. Ну, без пути.
Понял, ну, спасибо.
Кто-то на фиджит-то.
Спасибо. Значит, люди, которые думают, что обойдется в 300, должны быть готовы, что обойдется еще в какую-то сумму. Олег Алмаев, свадебный распорядитель, был с нами на прямой связи. Панк утверждает, что он в 2003 году женился в Москве, и это тогда уже в 300 ему обошлось. А мы с женой, пишет мелкий, вместо того, чтобы накормить 100 человек, на эти деньги полетели отдыхать. Андрей пишет нам из Финляндии, это же все только ради невесты, жениху это ведь вообще не нужно. Григорий, кстати, рассказывает, что у него у жены брат летом женится, и в Пушкине решили это делать, прикинули по скромным подсчетам 30 человек как раз, кстати, и 220 тысяч получается. Они люди взрослые, решили, что можно выпить и на даче, а на эти деньги пусть лучше едут на море. То есть вот, смотрите, они решили съездить на море на эти самые деньги, 220 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира, смс Портал работает, можно писать через Телеграм. Кто-нибудь вот в эти дни решает вопрос как раз с организацией свадьбы для того, чтобы понять, сколько это стоит нынче. В Москве по опросам получается, что люди ожидают, что в Москве это обойдется примерно в 299 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге 262 тысячи рублей. Ярослав пишет, мы с женой вместо того, чтобы кого-то кормить, ипотеку взяли на эти деньги. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Елисей Мытищи. Мы с женой точно так же сделали. Собрали всех самых близких, это человек 12-14, и всех отвезли на дачу. И там отметили 250 тысяч на два дня.
Хорошо отметили, кстати. Сколько человек? 15?
Нет, это вообще все. Это в том числе платье, костюмы, кольца, фотограф. Вообще, то есть все под ключ от начала до конца.
То есть вы решили вот на этой, в нашем разговоре, второй соточке сэкономить на банкете?
Так точно.
Угу. Хорошо, понятно. Иван рассказывает, 25 человек свадьба. 300 рублей. Ну, видимо, 300 тысяч рублей, я так понимаю. Не понимаю разговора. Свадьбы же, как правило, отбиваются. Причем тут море и ипотека, пишет Илья 572. Опа! Свадьбы отбиваются? 300 тысяч рублей можно отбить? Люди так дарят? 7373948. Алекс уже говорит, ну подождите, тогда давайте про другое. Для повышения рождаемости свадьба нужна? Нужна. Значит, государство должно субсидировать. Иван, кстати, говорит, что свои 300 рублей на 25 человек вообще не отбил в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Почем нынче организовать свадьбу? Еще раз напомню, результаты исследования компании Сберстрахование Жизнь говорит о том, что самые дорогие свадьбы в стране в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. От 250 до 300 тысяч рублей. При этом большая часть граждан все-таки организует бракосочетание в родном городе, ну, то есть в своем городе, и не едут за город или, к примеру, на дачу. Как вот только что один из наших слушателей позвонил и рассказал. На этом можно сэкономить до соточки по московским ценам. Мы только что говорили здесь в прямом эфире со свадебным распорядителем Олегом Алмаевым. Дамир пишет, я понял после свадьбы, что неважно, сколько гостей, 10 человек или 100 человек, гости подарками себя все-таки отбивают. Расходы на кольца, костюмы и так далее такие же. То есть кто-то говорит, гости отбивают все затраты, кто-то говорит, никак. Сергей говорит, сыну в этом году 18, надеюсь, что в ближайшее время не женится, и с пониманием, и с удовольствием отреагирую на желание молодых потратить основную часть средств, которые я как отец уже откладываю, на жизненные расходы и на их путешествия. Далее новости.